Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. После объявления в нашем эфире программа «Между храмом и библиотекой. Мнение историка». У микрофона доктор исторических наук Дмитрий Михайлович Володихин. Далее мы предложим вашему вниманию программу «Апостол». Во второй половине этого часа вещания в нашем эфире прозвучит беседа главного редактора радиостанции Николая Бульчука с игуменьей монастыря святой великомученицы Елизаветы Федоровны в Бухендорфе неподалеку от Мюнхена.
Прослушайте наше объявление.
Дорогие братья и сестры, 30 июня в 19 часов в музее Льва Николаевича Толстого на Пречистенке 11/8 состоится сольный концерт Романа Демидова. Творчество этого молодого яркого исполнителя известно нашим слушателям. Певец имеет неповторимый уникальный в диапазоне голос с прекрасным глубоким тембром. Приглашаем вас на концерт Романа Демидова в музее Толстого на Пречистенке, дом 11/8, 30 июня в 19 часов. Проезд до станции метро Кропоткинская. Билеты можно приобрести по телефону 815-250-99-73. Повторяем, 8-915-250-99-73.
Между храмом и библиотекой. Мнение историка. У нашего микрофона доктор исторических наук Дмитрий Володихин.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Здравствуйте, братья и сестры. С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И поговорим сегодня, с одной стороны, о кривом и косом юбилее. 1762 год. Это, знаете ли, не 250, а 260 лет. В общем, да и событие-то какое-то кривенькое. Потеря Петром III власти. Но событие очень поучительное. Понимаете, я верую в заповеди Христовы, как в самого Христа. Я верую в то, что установлено Церковью. И заповедь «Не убий», она касается всех, и она политическими интересами отменена быть не может. Убийство в любом случае грех. В Византии даже солдат, которые кровь проливали за Отечество, в общем, подвергали определенным церковным испытаниям. Бывало так, что полководцы просили, дайте им всем отпущение заранее, потому что они идут умирать за Отечество. Тем не менее, церковь была тверда в этом вопросе. Я хотел бы поговорить о цареубийстве и о перевороте. Так вот, разумеется, при любых обстоятельствах ни то, ни другое не должно быть оправдано. И как бы не любили впоследствии величие Екатерины II, она виновна в перевороте, в узурпации власти и в узурпации власти собственного супруга. И поэтому говорить в оправдательном ключе о факте переворота нельзя верующему человеку. Мы не знаем, кто и почему приказу убил Петра III. Он скончался весьма быстро после того, как потерял власть. Некоторые считают, что это произошло по приказу новой императрицы Екатерины II. Другие считают, что это произошло с легкой руки тех, кто хотел бы ее дискредитировать, и то, и другое возможно, высказываются разные аргументы. Любопытно, что Павел Петрович, сын Петра III, когда взошел на престол после смерти Екатерины II, тех, кто в обществе считался виновниками смерти его отца, не наказал. Я имею в виду, ну, прежде всего, братьев Орловых и, в первую очередь, Алексея Орлова. Значит, он знал что-то такое, что традиционную версию, вот, свергла мужа, потом еще и убила, подрывала. Но для нас важно другое. Не оправдывая всех этих действий, надо понимать и то, что правитель, он должен руководствоваться максимами веры и любви к народу, который ему отдал под его руку Господь Бог. Екатерина II, братья Орловы были, возможно, избраны кривыми и нравственно ущербными, но все же орудиями гнева Божия. Почему я так думаю? Это, разумеется, никакое не установление церкви. Наша церковь никогда так не говорила. Она вообще с большой осторожностью оценивает события истории. Это говорю я как историк, как человек, который сталкивался с личностями правителей многократно, писал истории их жизни, вглядывался в то, как они проводят курс реформ, или как они подавляют мятежи, или как они ведут войны, заключают мирные соглашения, и получил опыт чужих жизней. Вот опыт чужих жизней говорит мне, если в государе нет веры, если в государе нет любви к своему народу и своей земле, его накажут свыше, а на земле это наказание может быть просто страшным и трагическим. И порой правитель оказывается жертвой расправы, фактически мучеником, а иногда он оказывается жертвой собственных грехов. Петр III. Вот я сижу сейчас за столом в студии радио «Радонеж», у меня на ладони лежит монета, очень странная монета. Выпускалась она всего несколько месяцев, на ней дата 1762 год, это монета Петра III. Ну, во-первых, номинал ее такой же странный, каким был император, 4 копейки. Помните вы когда-нибудь что-нибудь такое подобное? Ну, хотелось Петру Третьему, большому поклоннику Фридриха II Прусского, ввести у нас такую гармонизированную вариацию денег. Ну, вот такая причуда императора. Ни до, ни после 4 копейки не выпускалось никогда. И посмотрите, что мы на ней видим. Мы на ней видим под номиналом так называемую военную арматуру, боевой барабан, медная труба, торчащая из этого барабана, пика, знамена. Человек собирался воевать, имел воинственную натуру. Но его довольно быстро поборола собственная жена. Как так вышло? Видите ли, Петр III, придя к власти, так и не венчался на царство по православному обряду, и собирался ли он это сделать, мы не знаем. Он не любил православную веру, не любил православную церковь, и именно с него начались процессы по секуляризации церковных земель. Значит, таким образом он обидел огромное количество русских. Он, помимо этого, в общем, решил подкупить дворянство, разрешив ему не служить. Не Екатерина II, она всего-навсего шла в шлейфе того, что уже начал делать Петр III. И впоследствии это разрешение дворянству не служить превратилось в страшную социальную угрозу обществу. Огромное количество трутней, которые не находят себя ни в благотворительности, ни в земском служении, ни в творчестве, ни в науке, ни в искусстве, ни в чем, просто проедают то, что накопили предки, оно самым скверным образом повлияло на государственный строй Российской империи. Еще один момент чрезвычайно важный. В течение 7 лет Россия воевала в Европе и вышла с превосходными результатами. Лучшая в Европе армия, армия Фридриха Прусского, которая, численно уступая противникам, австрийцам тем же самым, другим врагам, била их раз за разом, столкнулась с русской армией и проиграла в битве при Гросс-Егерсдорфе, проиграла в битве при Пальциге, проиграла в битве при Кунерсдорфе. И Фридрих II в ужасе и панике писал после последнего вот Кунерсдорфского сражения, что у меня было 48 тысяч, а сейчас не более двух, все бежит. Редкий случай, когда этот человек с железными нервами признается в том, что он накрыт состоянием паники. Кто вел русские полки? Знаменитые полководцы. Собственно, звезда первой величины, которая вышла из Семилетней войны, это Салтыков, блистательный полководец того времени. Молодая звезда Румянцев, которая еще прославится в русско-турецкой войне. И те успехи, о которых я сказал, это далеко не все. Русские тогда побывали впервые в Берлине. Именно в Семилетнюю войну при царице Елизавете Петровне русские вошли в Берлин впервые, не в 1945 году. Тогда же была взята чрезвычайно сильная крепость Кольберг. Ну и, кроме того, множество сражений окончилось без решающего успеха одной из сторон, но русские войска не проиграли. Так, например, была страшная бойня при Цорндорфе. Войска, что русские, что немецкие, утратили дисциплину и пришли в состояние хаоса, в рамках которого полководцы уже не могли ими управлять, но бой шел с великим ожесточением. Немцы против русских сражались насмерть, уже не слушая приказов вышестоящих начальников. Огромное количество народу полегло на этом поле. Русские тогда не уступили своих позиций. В общем, битва прошла, по большому счету, в ничью. И вот теперь, представьте себе, десятки тысяч смертей. Это плата за успех в этой большой войне. И Петр III закрывает эту войну, начинает переговоры о том, что, в общем, отныне мы более не враги Фридриха II. Даже более того, мы его союзники, у него там есть галштинский вопрос. Мы поможем ему войсками, и полки, которые только что воевали против пруссаков, должны прийти им на помощь и осуществить теперь уже союзнические обязательства в отношении короля прусского Фридриха II. Но, разумеется, это вызвало страшное недовольство в войсках и в образованном обществе, и в церкви, и в гвардии, которая, несмотря на все ее привилегированное состояние, тоже ведь часть российских императорских вооруженных сил. В итоге что получилось? Правитель существует как бы сам по себе. В отрыве от страны, которая дана под его высокую руку Господом Богом, в отрыве от веры, которая есть повсеместное исповедание подданных этого императора, в отрыве от обычаев и интересов земли, которую он управляет, и кто рядом с ним? Относительно небольшая свита, относительно небольшое количество офицеров, и те в основном иноземного происхождения. Это нельзя назвать ошибками. Это скорее правильно назвать очевидным и полным непониманием монаршего долга. Долг-то ведь есть не только у подданных повиноваться своему монарху, но еще и у монарха слушать Бога и думать о своей земле. Он не может делать и воротить все, что захочет, сам на свой аршин и, как пожелает, с утра его левая нога. Нет, он должен, в общем, задумываться о том, каковы интересы, каковы чаяния, каковы обычаи всех тех, кого он управляет. И Петр III совершенно об этом забыл. Вот, собственно, он правил, как будто играл. Эти самые 4 копейки, которые у меня сейчас в руке, игрушечка его. То, что свидетельствует о несерьезном отношении к устоявшимся русским традициям, обычаям и о желании, ну, просто взять тяп-ляп, реформировать Россию, как представляется правильным, из чисто умозрительных соображений. Многомиллионную страну, у которой многовековая история, древняя культура. Я хотел бы повторить то, что сказал в самом начале. Я никогда не смогу ни при каких обстоятельствах одобрить переворот против законного правителя и его убийство. Хотя Петр III и правитель-то не вполне законный. На царство-то он по православному обряду не венчался, так что это был как бы полуцарь. Но присягу ему давали при этом. И все же, принимая все это как данность, надо принимать и как данность другое. Когда правитель глуп, в нашей культуре политической не принято называть монарха дураком, но такое иногда бывает. Так вот, когда правитель глуп, Бог управляет его так, как лучше народу, а не ему самому, и может управить достаточно жестоко. Ну, это стоит долгого самостоятельного размышления. Благодарю вас за внимание. До свидания.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Апостол. В этой программе протоиерей Георгий Климов и Евгений Никифоров беседуют на темы апостольских посланий. Сегодня мы читаем пятую главу первого соборного послания святого апостола Петра. «Пастырей ваших умоляю я, сопастырь и свидетель страданий Христовых, и соучастник в славе, которая должна открыться. Пасите Божье стадо, какое у вас, надзирая за ним непринужденно, но охотно и Богу угодно, не для гнусной корысти, но из усердия, и не господствуя над наследием Божьим, но подавая пример стаду. И когда явится пастыреначальник, вы получите неувядающий венец славы». Потрясающие слова, которые, честно говоря, меня всегда удивляли, потому что это сказано как бы и тогда, первый век христианства, и сейчас для нас очень важны пропастыри. Ведь что апостол говорит пастырям, это нашим священникам, священачальникам и так далее, он им говорит: «Пастыри, умоляю». Удивительные слова, упрашивает уже тогдашние, которые видели апостолов, самоочевидцев славы Божией. «Умоляю, пасите свое стадо». И говорит о том, какие тогда грехи были среди пастырей. Это и желание господствовать, это и корость. Часто и такое бывает у нас.
Первые слова «умоляю». Когда человек использует такие слова по отношению к другому? Конечно, никогда просит пощады. Здесь, скорее, отеческий дух апостола Петра располагает пастырей, которые, в общем-то, подчинены были ему по власти, пасти стадо Христово непринужденно, но умоляет в том смысле, что он не может их заставить это сделать, потому что служение Богу, служение ближним – это всегда любовь. Любить нельзя заставить, и он, как в каком-то смысле чудолюбивая мать, когда обращается к своему сыну, маленькому сыну, она все равно ему никогда не скажет: «Так, возьми молитвослов и быстро читай молитвы. Утренний, вечерний, акафист, беги в храм, а то я тебя там выпарю или еще что-то». Она скажет: «Сыночек, я тебя очень прошу, пожалуйста, почитай молитвы, потому что в противном случае тебе очень тяжело будет в жизни». Почему? Потому что она понимает, что, во-первых, Бог – руководящий начало для человека, и нельзя человека заставить. Может быть, даже заставляя, еще больше только навредишь в том деле, которого хочет добиться апостол Петр. И вот чему он умоляет своих сопастырей, как он их называет. Во-первых, чтобы стадо Христово пасти непринужденно, то есть по власти, данной пастырям, любить и окормлять таких же сонаследников, как и они, Царства Небесного. Потом он говорит, что нельзя гнусной ради корысти совершать свое служение. Действительно, всякий пастырь знает, что эти грехи, они очень просто могут увлечь пастыря от истинного служения. Но с другой стороны, всякий же пастырь где-то в глубинах своей души, я думаю, очень точно осознает, что всякое таинство, совершенное без любви, в каком-то смысле является кощунством, клоунадой, магизмом, шаманством, как угодно можно называть, но то есть то, что никогда не достигнет своей истинной цели. И когда апостол Петр призывает их не гнусной рати корысти, слово-то какое гнусное, страшное, которое однозначно свидетельствует о том, что ни о какой благодати тут вообще нельзя говорить. Он, конечно, не призывает пастырей отречься, в общем-то, от того, что часто жертвуют люди им для их жизни и бытия. Нет, конечно, апостольское учение. И по апостолу Павлу мы знаем, что рот у вала молотящего нельзя закрывать, что служащий питается от своего служения. Так мы читаем в послании к Коринфянам. Здесь, конечно, совсем о другом говорится, о том, что нельзя на первое место ставить именно это, а потом уже все остальное. Апостол Петр, может быть, здесь и даже вспоминал один случай из евангельской истории, когда один законник подошел ко Христу и сказал: «Учитель, пойду за тобой, куда бы ты ни пошел». И, казалось бы, на первый взгляд, очень сильное желание человека, и что в этом греховного? Но сердцеведец Господь ему говорит: «Лисы имеют язвины, то есть норы, птицы небесные гнезда, а Сын Человеческий не имеет где голову преклонить». И святитель Иоанн Златоуст, толкуя это место и объясняя, почему этот книжник сподобился все-таки отказа, не получил возможности следовать за Христом, вкладывает в слова, в уста Христа такой смысл: «Ты думаешь, следуя за мною, собирать деньги? Знаешь же, что следуя за мной, ты можешь иметь только то, что имею я. Мне негде главу преклонить». И вот когда пастырь или лжепастырь вступает на путь своего священства, руководимый именно мыслью зарабатывать деньги, то это, конечно, беда для церкви. Это беда страшная, и апостол Петр, предчувствуя о том, что это начинается, а второе послание будет о том, что они вот эти уже превратились, в общем-то, в лжеучителей, развращающих народ Божий, он умоляет. Причем, посмотрите, как он это делает искусно. Он не просто говорит: «Пастыри, сопастыри мои», а слова начинаются: «Пастыри ваших, я умоляю». То есть он обращается к народу Божию. А это значит, что он призывает и народ Божий очень внимательно следить, кто какой пастырь у них есть.
Еще в другом месте Евангелия, когда Господь говорит, как бы тоже обращаясь и к нам, искушаемым иногда нашими пастырями, ну, достаточно редко, нужно сказать, но все же такое бывает, он говорит, что пастырь бывает трех видов.
Да, вот второй стих: «Пасите Божие стадо, какое у вас, надзирая, не по принуждению». Это, конечно, о наемничестве речь. Наемничество, которое не родит о овцах, которое ставит тоже первой своей целью хорошую жизнь. Может быть, это было актуально и во времена Христа, как и в наши времена актуально, но тогда пример, в общем-то, во всей своей красе представал перед верующими иудеями. Это фарисеи, это книжники, но... И здесь Христос очень осторожно выразился о том, как должен по отношению к ним себя вести верующий человек. Он сказал: «Все, что они велят вам, делайте, но вслед за ними не ходите».
И дальше апостол обращается к нам, то есть к пасому, к мирянам. «Также и младшие, повинуйтесь пастырям. Все же, подчиняясь друг другу, облекитесь смиренно-мудрием, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Итак, смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас в свое время. Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас. Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Противостойте ему твердую верою, зная, что такие же страдания случаются с братьями вашими в мире». Вот кто такие братья, которые в мире? И о чем здесь говорит апостол, когда он говорит о смиренно-мудрии? Удивительное слово. Это мудрость, связанная со смирением. Что она означает?
Когда апостол упоминает о братьях, которые в мире, он имеет в виду, конечно, тех, кто живет в другой местности, принадлежит другим поместным церквям, но которые имеют точно такие же страдания, а, возможно, еще и больше, чем тот адресат, к которому свое послание апостол Петр обращает. Верующему человеку всегда легче переносить страдания, когда он знает, что и такой же, как я, еще где-то, тоже сподобляется этого страдания. Когда человек думает, что он один такой остался, и на него, именно на него обрушилась вот эта вся бездна проблем, сложностей, бедствий, то часто человек бывает не в состоянии все это вынести и иногда ломается под напором обстоятельств. Но укрепляет человека, вдохновляет человека то, что, во-первых, сам Христос искушен, быв, может, искушаемым по мощи, а во-вторых, что это необходимейшее следствие верующего человека. Все желающие жить о Христе гонимы будут, так сказал апостол Павел. Это всегда, конечно, великое подспорье и вдохновление для страдающего плотью. А относительно смиренно-мудрия здесь можно тоже много рассуждать. Действительно, смиренно-мудрие по святоотеческому учению – это мать всех добродетелей. Но что значит смиренно-мудрие? Первая заповедь блаженства – «Блаженны нищие духом, ибо ваше есть Царствие Небесное». Оно как раз о смиренно-мудрии, говорит святитель Иоанн Златоуст. Что такое нищета духовная? Вот если спросить человека, нищего на улице, почему ты нищий, то он скажет: «Я ничего своего не имею». То же самое относится и к человеку смиренно мудрому. То есть в духовном смысле он тоже своего чего-то святого, достойного Бога, достойного божественной любви не имеет. Он понимает, что все, что он не делает, отравлено грехом. Каждый его вздох, каждый его взгляд, каждое его движение, каждый миг, все насквозь пропитано грехом. Такой человек отрекается от себя, исповедует свою духовную нищету. И тогда именно за это состояние, в которое он приходит, божественная благодать осеняет человека и начинает за него в каком-то смысле исполнять те заповеди, благодаря которым он спасается. В этом великое и чудо, и милость Божия, конечно, для человека. И апостол Петр здесь как раз упреждает, умоляет в каком-то смысле тоже верующих людей пытаться стяжать вот этот дар смиренно-мудрия. Потому что только в этом состоянии или только из этого состояния возможно спасение человека. Не случайно заповедь блаженства «блаженны нищие духом» она идет первой. Потому что здесь обычно экзегеты святые говорят, что это не просто первое по очередности, а это тот фундамент, на котором ставится все здание. Вот как дом стоит на камне и стоит прочно. Точно так же для такой постройки в основании должно быть положено смиренно-мудрие, нечто духовное.
И мне кажется, дальше апостол предупреждает нас о ложном толковании страданий, потому что может создаться впечатление, что здесь такая апология страдания. Страдайте и радуйтесь. Такой духовный мазохизм какой-нибудь. Нет, он говорит вместе с тем, что смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас в свое время. И дальше трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит как рыкающий лев, ища кого поглотить. То есть он предупреждает и говорит, как все-таки избежать вот этого страдания, и говорит о трезвении и бодрствовании.
Очень важный стих священного текста, который еще и еще паки и паки утверждает верующего не просто в реальности бытия дьявола, потому что на поверке дня оказывается, что многие верующие почему-то забывают о дьяволе, о сатане и начинают вести свою жизнь духовную, свое нравственное, духовное совершенствование именно в плоскости того, что есть я и есть Бог. И больше никого нет, и я спасаюсь, исполняя заповеди. На самом деле нет. Дьявол, человек-убийца из коней, он с ненасытностью, с завистью смотрит на всякого верующего человека и ждет, как бы его поглотить. «Блюдите, как опасно ходите». Так мы с вами находим такие слова в Евангелии. Очень похожие на эти слова мы находили с вами в послании апостола Иакова, где тоже говорится «противостаньте, убежит от вас». То есть сравнение дьявола с хищным львом, который готов на части разорвать, допустим, ту овцу, которую он настигает, она должна верующему сказать очень важную мысль, наверное, то, что жизнь – это не игра, она не для играни. И духовные упражнения – это не нечто такое, чем верующий человек иногда в своей жизни развлекается. Почитал акафисты, помолился, попостился или еще что-то сделал. Нет, все предельно серьезно. Вообще, духовный мир и духовные реалии – это, конечно, тот же самый мир, в котором мы живем, но где реальность обнажена до предела. Апостол Петр ее скрывает здесь и говорит, он ищет, кого поглотить. То есть не до шуток. И в данном случае человек должен озаботиться. Как противостать дьяволу? И если мы понимаем, что мы, оказавшись, допустим, наедине со львом, с настоящим где-нибудь в пустыне, мы мало что сможем сделать, если, и вот это если там, допустим, не будет высокого дерева или не будет каменной стены, за которой мы спрячемся, мы неминуемо погибнем, то здесь апостол Петр вот такой стеной, которая даст нам возможность избавиться от дьявола, поставляет смиренно мудрее. Она в данном случае даст возможность человеку остаться живым. И сейчас вспомнился случай из Патерика, связанный с преподобным Антонием Великим. Я думаю, его очень многие верующие знают, когда преподобный Антоний увидел вдруг во время молитвы все сети дьявола, раскинутые по миру. И они были настолько изощренны, коварны, их было так много, что он в изумлении спросил Господа: «Господи, кто же может спастись?» И на это пришел ему ответ: смиренно мудрее. Сети эти даже не прикасаются к нему. То есть вот в данном случае, наверное, первое, что должен пытаться стяжать верующий человек, это смиренно мудрее.
И завершает апостол пятую главу своего соборного послания словами, которым, в общем-то, и нечего прибавить. «Итак, противостайте ему, то есть дьяволу, твердую верою. зная, что такие же страдания случаются с братьями вашими в мире. Бог же всякой благодати, призвавший нас в вечную славу свою во Христе Иисусе, сам по кратковременным страданиям вашим да совершит вас, да утвердит, да укрепит, да соделает непоколебимыми. Ему слава и держава в веки веков. Аминь. Сие кратко написал я вам через Силуана, верного, как думаю, вашего брата, чтобы уверить вас, утешая и свидетельствуя, что это истинная благодать Божия, в которой вы стоите. Приветствует вас избранная, подобная вам, церковь в Вавилоне и Марк, сын мой. Приветствуйте друг друга лобзанием любви. Мир вам всем во Христе Иисусе. Аминь.
Вы слушали программу «Апостол». Евгений Никифоров читал, а протоиерей Георгий Климов пояснял послание святых апостолов.
Свои пожелания и комментарии вы можете оставить на нашем сайте radonezh.ru.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, мы беседуем с игуменьей Марией. И первый вопрос мы посвящаем монастырю в честь преподобной мученицы Елисаветы Федоровны. Фрауен Клёстер де Хайлиген Гроссфюрстен Елизабет – единственный женский православный монастырь Берлинской и Германской епархии Русской Православной Церкви за границей. Он расположен в Бухендорфе в 19 километрах от Мюнхена, был открыт 1 октября 2005 года. Таким образом, в октябре нынешнего 2020 года исполняется 15 лет этой святой обители. Благословите, Матушка Мария.
Бог благословит.
Расскажите нам, пожалуйста, как был основан монастырь и как в нем начиналась монашеская жизнь?
Ну, у нас последовательность начинания, конечно, была немножко иной, чем поставлен вами вопрос. Вначале у нас создалась монашеская община, а только потом встал вопрос о создании монастыря. Все начиналось при Мюнхенском кафедральном соборе новомучеников-исповедников российских. Там и раньше было несколько попыток создания общины, но по каким-то факторам человеческим это как-то не получалось, либо цели были не у всех одинаковые. Но во всяком случае, когда у меня появилась такая идея приехать к владыке Марку, потому что я раньше была прихожанкой Штутгартского прихода и приехала к владыке Марку именно, чтобы получить благословение на начало монашеской жизни. И очень хотелось, конечно, рядом с владыкой начинать свой монашеский путь, так как мы все знаем, что он такой строгой, аскетичной жизни человек. И, конечно, рядом с ним поставить фундамент своего будущего, это, конечно, было для меня очень важно. И так я появилась тут, в Мюнхене, и попросилась к владыке вот в ту общинку, которая все как-то не складывалось, ее начало. Но владыка благословил, и так вот мы тут остались, и наши богослужения совершались в полный вот монашеский круг. Богослужение совершался в пределе святителя Николая при соборе кафедральном. На наши службы приходили, то есть я была, потом ко мне примкнула еще одна мирянка, которая тоже имела ту же цель. И так мы начинали. То есть все наши службы проходили там, и к нам приходили на наши вот ранние службы благочестивые мирянки, прихожанки собора. А потом вот стало потихонечку известно и о желании других к нам примкнуть. И вот тогда уже появилось такое желание просить у владыки благословения, чтобы уже как бы искать место для создания монастыря. Потому что уже, конечно, не хотелось оставаться с тем, что уже как-то создалось. Владыка, конечно, не хотел в том же городе, где мужской монастырь, создавать и женский монастырь. Поэтому он так нас благословил, нехотя, можно сказать, но и попросил искать где-то там на расстоянии 80 километров, чтобы иметь возможность нас окормлять. После недолгих поисков мы вышли на этот объект, в котором мы сейчас находимся. Тут раньше были католические монахини, но и благодаря вот этой тенденции, что вот католические монастыри все пустеют, старенькие умирают, новые не приходят, молодые, вот этот монастырь опустел, и он пустовал 6 лет. И вот нам удалось тогда уговорить владельцев впустить нас сюда, потому что у нас там, конечно, ни копейки денег не было, ни о какой аренде тогда и речь не могла идти. Ну вот они пошли к нам навстречу, и вот заключили мы с ними договор на 99 лет. И вот так мы начали нашу монашескую жизнь тут под Мюнхеном. Нужно сказать, что место идеальное для монашеской жизни. Тут мы, с одной стороны, находимся как бы недалеко от Мюнхена, от инфраструктуры. А с другой стороны, у нас вот с одной стороны обители деревня, а с другой стороны прям лес сразу. И такая тишина. Деревня 700 жителей всего, так что все прекрасно, лучше, чем и желали, получилось. Так что вот. А устав монастырский у нас уже был, так как мы его скопировали из мужского монастыря, так что нам не надо было настраиваться на что-либо новое, все уже как бы было, стержень для монашеской жизни, уже вот устав уже был.
А что касается монастырских зданий, что вы унаследовали?
Ну, в принципе, у нас тут жили монахиня, и поэтому весь вот этот комплекс зданий, то есть как бы такое идет цельное Г-образное здание без храма, и еще один дом, в котором жил у них их пфаров. Вот эти здания, они нам достались, но они не совсем в таком плохом состоянии были, поэтому кельи, все было уже так построено для женского монастыря. Вот есть даже всякие такие, знаете, моменты, облегчающие именно жизнь женского существа тут, вот в монастыре. У нас вот есть всякие такие лифты там, куда дрова сбрасывать, это недалеко прямо от сада. Все вот как-то очень рационально построено здание для того, чтобы действительно монахини, именно женское монашество имеет вот такие облегчающие факторы.
У вас есть свой храм?
У нас нет своего храма. Это вот как раз наша мечта, наше желание, к которому мы потихонечку двигаемся. Мы, конечно же, хотим храм построить в честь Елизаветы Федоровны. Ну, работают архитекторы, процесс идет, нас поддерживают наши власти местные. Как-то они к нам прониклись, к нашему тут начинанию. Но единственное, что владельцы, конечно, они у нас не очень просто на это все смотрят, не очень позитивно, так как все-таки у нас аренда, а не мы не можем приобрести этот участок. Это очень дорого для нас, и поэтому мы об этом даже не думаем. Поэтому, ну, как-то они все-таки нам дают понять, что нужно приобрести участок, прежде чем строить на нем храм. Ну, времена идут, ситуации меняются, у нас все-таки есть, мы молимся об этом. И, как мне сказал один афонский старец, который у нас был в гостях, он говорит: «Матушка, не расстраивайтесь, храм строится на небе. Если Господь построит его там, то он спустится к вам сюда». Так что вы делаете свое дело, то, что вы можете, а то, что вы не можете, сделает Господь. Вот так мы надеемся.
А что касается возможности освящения домового храма какой-то, как одной из кельи?
Да, у нас, да-да, это в любом случае у нас есть. Это как раз вот такой называется домовой храм, в котором молились и католические монахини. Он, конечно, архитектурно не очень нас устраивает, но мы постарались максимально его приблизить к тем нормам, к которым мы привыкли. Но, в принципе, в нем очень хорошо молиться. Вот все люди, которые, прихожане к нам приезжают, то есть охотно к нам приезжают, потому что действительно, ну, акустика хорошая, мы очень рано начинаем наши службы, поэтому такой камерный храм, можно сказать. И поэтому как бы для души, может быть, это даже и очень важно, вот, ощутить себя, прислушаться к себе. Потому что все-таки в Германии наши славянские души, они очень себя некомфортно чувствуют, и поэтому, приезжая в монастырь, как раз нужны вот такие размеры храмов, которые действительно помогут как-то собраться внутренно и поразмыслить, может быть, о своем будущем и вообще о принятии каких-то других решений. Но, в принципе, у нас вместимость вот нынешнего домового храма, то есть мы его называем как бы помещение для молитвы, то, что как-то по-другому это не назвать, где-то так 100 человек вмещает храм. Поэтому вот так вот мы молимся.
Небесной покровительницей вашей обители является преподобная мученица Елисавета Федоровна. Эта святая почитается в России, в Германии, на Святой Земле, в других странах. С чем связано посвящение вашего монастыря именно этой святой?
Ну, святая преподобная мученица Елизавета, она была выбрана нашей небесной покровительницей по благословению владыки нашего духовного отца. Мы ее очень, конечно, почитаем, молимся ей, чувствуем ее помощь. Владыка написал ей службу, которую сейчас мы переводим на немецкий язык, так как до сих пор пели только избранные фрагменты служб на немецком, а сейчас вот перевод уже почти готов. Ну и, конечно же, мы хотели как-то тут на немецкой земле, ну, провести параллель, что ли, так как она, будучи немкой, в России создала женскую обитель милосердия, а мы вот видим в этом некую параллель, что мы, вот русские монахи, на ее родине, на немецкой земле, создали русский монастырь, в котором греются наши соотечественники. А также в католическом мире очень почитается Елизавета Тюрингенская, да, основательница Гессенского дома, как нам известно. Поэтому мы проводим всякие мероприятия, дни открытых дверей, там, или какие-то лекции читаем, приглашаем даже вот католических тут фарреров, и приходят к нам послушать о них. И поэтому сейчас можно сказать, что местные жители уже знают двух Елизавет. Потому что они всегда вот путали ее, вот если когда они читают вот на вывеске нашего монастыря Елизавет, Гроссфюрстен Элизабет, тогда они думают, что это тюрингенская. А теперь они знают, какая именно Елизавета у нас является небесной покровительницей.
А вообще в Германии известен путь преподобной мученицы Елизаветы Федоровны, в основном среди вот простого, может быть, населения. Это удивительная судьба их соотечественницы, которая приняла православие и стала русской святой.
Вы знаете, мало известно о ее пути. Ну, местные жители больше знают о царе Николае, о царице мученице Александре, ее сестре. Но о Елизавете Федоровне мало, что говорится. Даже когда проводились вот тридневные мероприятия в честь вот 150-летия Елизаветы Федоровны в Дармштадте, да, вот его проводила вот Анна Витальевна Громова, Сергиево Елизаветинское общество просветительское. И вот мы шли по Дармштадту, это три дня, то есть этот маленький Дармштадт отмечал вот нас, вот монах, понятно, что иностранцев, немцы тоже замечали, что тут очень много всего что-то делается. И многие подходили к нам с вопросами, а кто, а что вы тут делаете, а что это за мероприятие. Вот. И мы говорили о Елизавете Федоровне, даже в Дармштадте они мало знали о ее пути именно в Россию. То есть знали, что была такая немецкая принцесса, а как великую княгиню, вот, и русскую новомученицу Русской Православной Церкви не знают. Поэтому мы считаем, что это вот наша тоже задача о ней рассказывать, конечно, об этой личности, которая действительно может повлиять на любую душу. Почитав вот ее житие, люди меняются просто. И вот у нас, ну, конечно, в женской обители больше паломниц, чем паломников. И вот действительно приезжают женщины, ну, можно сказать, с искаженными судьбами, которые вот просто вышли замуж как-то очень случайно, можно сказать, или как-то вот, может быть, тяга в Германию просто какой-то комфортной жизни. И, конечно, когда столкнулись с реальностью, то понятно, что они ищут тепла какого-то, какого-то утешения. Когда они вот приезжают к нам, вот первую книжку, которую я им даю читать, это почитать житие Елизаветы Федоровны, познакомиться. Не только потому, что она покровительница считается обители нашей, а потому что я почти уверена, что, прочитав ее житие, люди меняются, нравственно меняются.
Да, это удивительная святая, и путь ее настолько необычный даже для такой великой святой. Он, конечно же, многих заставляет задуматься о своем жизненном пути. Но здесь еще нечто большее. Это говорит о наших нерушимых связях с немецкой землей. И вот эта династия, последняя династия российского императора Николая II, конечно, она эти связи в некоторой степени закрепила. Но вообще было другое время, когда вот эти династии все были как бы в совокупности, определяли такую общую элиту европейскую, в том числе и российскую. Если можно, матушка, мы просим вас рассказать о своем пути в монастырь. Расскажите о себе, пожалуйста, поподробнее.
Ну, совсем немного, как это принято у монахов. Просто немножко о своей семье, может быть, потому что все начиналось, я думаю, в нашей семье, что я родилась в семье глубоко верующих родителей. Нас было 5 сестер у них, и так что монашеская жизнь, можно сказать, началась у меня уже в родительском доме. Мама у нас была очень строгих правил, строже, чем папа. Посты соблюдали уже с 7 лет, по праздникам ездили в церковь. Так что вот нас еще с детства приучали не жалеть себя, думать и заботиться о ближнем, хотя это, конечно, на уровне семьи, да, происходило. На стандартную семейную жизнь я вообще всегда смотрела как на что-то скучное. Пусть меня простят те, кто счастливы в семейной жизни, но и монашескую я мало знала. Вот когда мы эмигрировали в Грецию, я первый раз попала в один женский монастырь, и то меня очень впечатлило вот это вот трехдневное мое паломничество. И когда я уезжала из этого монастыря, внутренняя тишина и вот ощущение себя чадом Божьим было то, что мне хотелось еще раз вот вернуть, еще раз вот ощутить. Бог как-то был как-то очень совсем рядом в монастыре, так я вот ощутила. Ну, прошли годы, Господь уже конкретно вел меня в этом направлении. Я оказалась в Германии, и один из великих постов я провела на Святой Земле, в Гефсиманском монастыре. Именно вот приехала туда, вот на Великий пост, чтобы, ну, прислушаться к себе, что ли, чтобы вот конкретизироваться как-то и принять решение. И вот именно там пришло вот это решение. Все остальное, как мишура, как-то рассеялось, и осталось только одно желание стать вот действительно... пойти и вот и стать монахиней, и вот посвятить себя Богу. Там, конечно, находились, ну, я еще тогда не знала, какой монастырь в честь какой святой будет посвящен наш монастырь. И вообще, я не думала быть когда-то игуменей, просто любила читать и любила богослужение, и хотела просто тихой монашеской жизни. А вот Господь как-то уже тогда вел, и именно вот у раки с мощами великой княгини Елизаветы, потому что я там как раз Великий пост находилась в Марии Магдалины, в монастыре Святой Марии Магдалины, там, где покоится рака с мощами великой княгини Елизаветы. И вот как-то я потом, в общем-то, оглядываясь вот назад, действительно уверилась в том, что Господь уже тогда вел, вот именно там вот приняла решение встать на монашеский путь. Вот. Уже сомнений не было, когда я оттуда уезжала, так что вот, вот так оно совершилось.
Спасибо. Кто посещает богослужение в вашем монастыре? Участвует ли в нем местное население или в жизни обители участвует ли местное население? На каком языке преимущественно проходит богослужение? И в чем специфика жизни православной женской обители в окружении католических и протестантских общин?
Знаете, вот с самого начала, как только вот в 2005 году вот мы вот сюда вот въехали и начали вот как-то свой этот все ремонты, то местные жители, которые проходили мимо нашей обители, это я узнала только от рабочих, от помощников, которые мне потом говорили, а почему они нас все время благодарят? Почему они нас все время благодарят? Проходят немцы, говорят, «Данке шен фюр алес вас гир махен». И я сама не знала, что ответить им. И вот один раз я спросила одну женщину, которая проходила, я говорю, мы же все-таки делаем это для себя, вот скажите, почему вы нас благодарите? А они говорят, мы так переживали, когда вот поставал вот этот монастырь, так переживали, что вот, потому что были всякие тут варианты, хотели тут вот делать центр по работе с инвалидными детьми, некоторые хотели тут какую-то вообще там обувную фабрику или что-то такое, другие появлялись маклеры, которые хотели тут вообще просто дома понастроить. А немцы, местные жители, очень ценили то, что вот тут все-таки был монастырь, они хотели, чтобы он дальше был духовным каким-то таким местом, да. И вот они были очень рады, что вот мы тут появились, хотя и другой конфессии монахи, но все-таки они нас приняли очень хорошо. И многие там, у нас вначале тоже не было трактора, но это территория такая, все-таки деревенская жизнь, да, и все-таки надо было... все очищать, и вот люди приезжали действительно со своими, ну, не скажу комбайнами, но тракторами, и помогали нам все это вывозить отсюда и очищать, и даже вот вспахивали нам вот какой-то участок земли, мы хотели сразу что-то там посадить, огород завести маленький. А в общем-то, очень было такое живое и доброе участие со стороны вот наших соседей. На богослужение так приходили так единичные такие случаи. Но мы, честно говоря, понимаем, что находясь вот тут за границей, вот наше все-таки призвание тут миссионерство, все-таки показать красоту православного богослужения, не навязывая, конечно, ее. Поэтому вот мы, например, решили, что вечернюю службу в воскресные дни мы служим на немецком языке, учитывая, что это выходной день, и мимо нас постоянно проходят вот туда, в лесок погулять немцы или проезжают на велосипедах, и они могут к нам заглянуть на службу. Так что они могут услышать и на своем языке словословие Богу. Ну а так вот на богослужение православные, выехавшие из России, Украины, у нас тут вот находимся в 8 километрах от озера Штарнберг. Это такое курортное место, мы его... ну, как сказать, не выбирали именно жить возле курортного места, но, тем не менее, тут вот живут православные в наших окрестностях, которые приезжают, ну, и приходят к нам на богослужение. А также приезжают со всей Германии, из других европейских стран, Швейцария, Австрия, Британия, Латвия, паломники к нам. Ну, в мужском монастыре тоже они служат каждую субботу утреннюю литургию на немецком языке. Ну, специфика, как вы задали вопрос, специфика жизни православной обители, да, в католическом протестантском окружении. На каждой литургии, например, апостолы Евангелия читаются на двух языках. Некоторые прошения и возгласы произносятся на немецком языке, особенно если мы видим, что на службе присутствуют представители местного народа. Часто приезжают к нам вот, ну, знаете, ну, смешанные браки, муж или жена немки или немец. В этом случае тоже мы стараемся как-то там даже вот, ну, уделить внимание вот этому представителю именно немецкого народа. Разговариваем с ними, отвечаем на вопросы, дарим какие-то книжечки на немецком языке. Благодаря вот тому, что вот наш владыка возглавляет переводческую комиссию, они печатают много на немецком языке книг, и это очень помогает. Можно подарить вот книжку, и потом они снова возвращаются к нам. Ну, вот в этом и есть вся специфика. То есть мы должны быть открытыми к тем, кто к нам приходит, и не быть такими строгими. Мы стараемся не быть строгими, хотя у нас как бы внутренний устав, это очень строгий, но мы, ну, он как-то сквозь, как бы фильтр смотрит на тех, например, кто, ну, неприлично одет там, например, для посещения церкви. Мы как-то так, ну, принимаем. Но немцы, нужно сказать, что они такие добрые и очень любопытный народ. Поэтому они могут прийти, там стоять, а иногда они не решаются зайти для того, чтобы, потому что у них в их храмах считается плохим тоном, если человек зашел в храм, да, на богослужение и вышел раньше окончания. И вот иногда бывают, например, нас посещают вот какие-то группы, которые интересуются вот нашей жизнью. И когда они приходят к нам, мы это как-то приурочиваем к богослужению, 1.5-2 часа, показываем монастырь, рассказываем, отвечаем на вопросы, а потом предлагаем им, ну, какую-то часть богослужения охватить желающим. Вот, и они спрашивают, а можно ли нам раньше уйти, если мы вот останемся на кусочек богослужения, ну, на какую-то часть богослужения. И, конечно, мы им объясняем, что у нас нет таких строгих правил. То есть человек может сам прийти и уйти, когда ему хочется.
В вашем монастыре, Матушка Мария, возрождаются древние монашеские ремесла, работает переплетная мастерская. Расскажите, пожалуйста, нашим радиослушателям об этом делании и в чем его практическое и духовное значение.
Я сама в переплетной не работаю, только могу сказать практическое смысл вот этого делания. Во-первых, я считаю, что в наше время, когда вообще весь мир почти просвещается в электронном формате, мне очень приятно, что находятся люди, которые еще ценят книги. Ведь нас учили всегда, книги – это наши лучшие друзья, да? И, ну, вот взять книгу в руки – это очень приятно просто. Это что-то вот живое. И поэтому мне то, что мы спасаем пришедшую ветхость богослужебные книги, и старинные очень книги, вот даже царских времен владыка недавно дал нам на почин Минею. Но и не только. Мы не только ограничиваемся спасением вот этих книг, богослужебных книг, но о нашей переплетной мастерской знают и в деревне коренные жители. И они приносят нам какие-то нотные книги, очень часто приносят семейные реликвии, Библии на немецком языке, там, не знаю, полученные от бабушек, прабабушек. И они это очень ценят. Ну и сказки тоже реставрируем. Но с практической точки зрения это доброе и благое дело – лечить и спасать книги. А вот с духовной точки зрения это рукоделие не мешает молиться при работе. Вот ум свободен, а только руки задействованы. Поэтому это очень удобный труд для монахов. Поэтому вот он как-то и считается монашеским трудом вот издревле.
Преподобная мученица Елисавета Федоровна основала, как известно, Марфо-Мариинскую обитель милосердия, где она сама молилась, и сестры молились, и жертвенно служили людям. Это было такое сочетание молитвы и жертвенного, действенного милосердия. Как вы можете определить специфику сегодняшнего монашеского служения? Как монахи могут служить в современном мире?
Ну, деятельность Марфо-Мариинской обители существенно отличается от нашего внутреннего устава, что касается вот нашего монастыря, да. Там больше социальных дел, направлений, а мы живем в стране, где с этим пока что все в порядке. Конечно, времена меняются, и ситуации тоже, может быть, будут еще вызовы для такого служения и нам. Но на сегодняшний день дело милосердия в нашей обители является то, что мы принимаем паломников к нам в монастырь. Даем им возможность посещать и утешаться богослужениями, так как немногие из приезжающих живут доступной дистанции от храмов. Вообще славянская душа непросто, да, как я уже говорила. Если они еще живут в городе, где нет храма, а если уже мужья их обижают, то куда им же деваться, бедненьким? Вот они приезжают к нам, и мы их поддерживаем, чем можем. Но вообще считаю, что, знаете, современный мир меняется, а монашество должно оставаться традиционным. Это важно, чтобы мы сохраняли традицию в монастырях. Ну, даже черная монашеская одежда уже впечатляет приходящих к нам. Мы же проповедуем о вечной жизни в ней. А когда нам приходится выходить в город по делам, то на нас оборачиваются прохожие, но не со страхом в глазах, а с интересом. А некоторые просто спрашивают, какую религию мы представляем. Ну, такой немцы, любопытный народ. Ну, современному миру очень нужна молитва, я считаю. А качественного монаха именно молитва и определяет. А для служения людям есть вот специальные службы. Как говорил вот преподобный Паисий, пусть каждый делает свое дело. Вот эти службы как раз социальные, они не будут молиться о мире. То есть они это не могут, это не их дело. Поэтому если каждый будет делать свое дело, то мир будет поддерживаем этой молитвой. И кто верит вот в силу молитвы, испытал на себе лично действие молитвенной помощи, тот понимает, конечно, о чем я говорю. Потому что монашество спасается более таким подвигом внутреннего усиленного труда, а диаконисы, которых поддерживала Елизавета Федоровна, и она сама была против, то есть она себе тоже не могла представить, чтобы монахи не выходили на служение ближним в мир. Она тоже с этим была не согласна. Но на то время это служение диаконис было очень необходимым для России. И вот святая преподобная мученица своей проницательностью, конечно, поняла эту задачу. И вот, слава Богу, была создана эта Марфо-Мариинская обитель вот этим направлением.
Спасибо. И да. Последний вопрос. Да. Какие эпизоды из жизни преподобной мученицы Елисаветы Федоровны являются, может быть, примером лично для вас? Расскажите нам, пожалуйста, какие советы этой святой вам особенно близки?
Я всегда думаю о том, с каким поразительным самообладанием великая княгиня собирала на Красной площади разорванные части тела своего любимого мужа. А также, конечно, великая княгиня, как безгласная Агнца Христова до последней минуты своей земной жизни, была покорна божественной воле Господа своего. Она не роптала, не пыталась бежать, спасать себя. Более того, смотря смерти в глаза, Елизавета Федоровна ответила отказом на многочисленные предложения немецкого посла покинуть Россию, хотя она не представляла опасности на то время России. Но примером не только для меня, но и для всех христиан, мне кажется, должно быть то, что великая княгиня приняла эту несправедливую мученическую кончину с благодарением Бога на устах. А совет святой? Ну, наверное, тот совет, который давала святая своим племянникам, когда она их воспитывала. Она им говорила: «Постарайся сделать счастливым тех, кто рядом с тобой, и ты сам будешь счастлив».
Дорогая Матушка Мария, я вас благодарю за пространную беседу, за расширенные ответы на мои вопросы скромные, и очень-очень желаю вам помощи Божией. А нашим радиослушателям, конечно, я думаю, нужно углубиться в эту тему, потому что и святая уникальная, и тема очень серьезная. Вообще, это все еще требует подробного изучения, обсуждения, понимания. В определенной степени, наверное, нужно всем проникнуться, чтобы понять, что весь духовный путь Елисаветы Федоровны, великой святой, он символичен, ведь она и закончила свою жизнь удивительным образом. Ее тело было привезено в Иерусалим, и там она погребена. Вот это тоже ведь о чем-то нам говорит, что вот такое восхождение, да, к небесному Иерусалиму.